Время бежит так быстро, что мы хотим его использовать, чтобы еще услышать Божье Слово и позволить ему говорить к нашим сердцам. Также и сегодня днем мы всех приветствуем очень, очень сердечно в драгоценном имени Господа. Мы надеемся, что Божье Слово драгоценно для вас, что вы его охотно слушаете, что вы его принимаете, и что оно является духовной пищей для ваших душ. Как благодарны мы Богу за то, что мы в наши дни можем распознать то, что служит к нашему спасению, можем распознать то, что Бог обетовал, и что Он делает. И также из этого мы не делаем тайны, что мы принимаем посланных Богом рабов, чтобы мы приняли Господа, который говорит через них. Я только что читал здесь у Петра одно слово, и здесь нам говорится в первом послании Петра, в первой главе, со ссылкой на мужей Божьих, на пророков, которые говорили, пророчествовали и исследовали, на какое время Святой Дух в них указывал. И мы читаем в первом послании Петра, в первой главе, в 12 стихе. «При этом им открыто было, что они своим служением не самим себе, а именно вам должны были передать то, что было теперь возвещено вам мужами, которые проповедовали вам Евангелие в силе посланного с неба Святого Духа. Вещи, в которые охотно хотели бы заглянуть и ангелы». Итак, в этом составленном от вечности спасительном плане Божьем есть такие вещи, которые оставались сокрытыми даже от ангелов. Мужи, которых Бог посылал, так мы это читаем, не думали о самих себе, не служили самим себе, но от Бога совершили служение нам через то, что они полученное слово передали дальше, записали его, чтобы мы навсегда имели духовную ориентацию. Я благодарен Богу от сердца за Библию, ведь она есть прикладной шнур для нашей жизни веры. Все, чему мы учим и чему мы верим, может и должно сравниваться на основании Божьего Слова и должно быть установлено. Так ли оно? Но также и в том мы убеждены или признаем то, что не все могут подчиниться Богу, не все встраиваются в Божий план. Очень многие остаются при старых преданиях. Они занимаются старой закваской, они замешивают ее снова и снова, по-новому, но она все равно остается старой закваской. Павел пишет Коринфянам, что мы должны быть свободны от всякой закваски. Мы можем это прочитать в 1 Коринфянам, в 5 главе, с 6 стиха. 1 Коринфянам, 5 глава, с 6 стиха. «Ваша похвала нехороша. Разве вы не знаете, что уже малая закваска заквашивает все тесто? Удалите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом. Вы ведь свободны от всякой закваски, ибо и наш пасхальный агнец был заклан, Христос. Поэтому будем же праздновать праздник не в старой закваске и не в кислом тесте подлости и злобы, а в сладком тесте чистоты и истины. Мы должны быть пронизаны, пропитаны Божьей истиной, чтобы мы вообще могли различать все то, что не истинно. Мы должны знать, что правильно, чтобы можно было определить, что неправильно. И время просто пришло, когда компромиссы не к месту, но целая и полная истина должна возвещаться, хотя в любви. Да, как уже было сказано, не все принимали истину, и не все ее примут. Павел однажды сказал: «Они все оставили меня, и никто не поддержал меня при возвещении Евангелия или при защите Евангелия». Я читал в проповеди брата Бранхама «Распознайте тот день», и вы знаете, что он говорит здесь на 31-й странице. «Определите сами для себя, популярен ли я». Если бы тех, которые сегодня утром приехали в Скинию извне, вычесть из тех, которые из Джефферсонвилля, тогда осталось бы едва ли полдюжины тех, кому я мог бы проповедовать. Просто нужно представить себе, муж Божий со служением, какого со дней Иисуса Христа не было на земле. Прямое небесное призвание, Божье подтверждение, мертвые воскресали, слепые становились зрячими, хромые ходили, и люди не приняли этого к сведению. Они шли своими собственными путями и оставались уверенными в себе и охотнее замешивали дальше старую закваску. Хотя мы по этой причине огорчены, но не разочарованы. Так должно быть. Наш Господь сам сказал, и это написано о Нем, что Он в Назарете не мог совершить многих чудес из-за неверия, которое царило там. Также и рабы Божии, даже самые великие, не могут ничего совершить, если не будет веры, что Бог их послал, действует через них и так далее. Когда Моисей был послан, он сказал: «Они не послушают меня». И тогда Бог дал ему два знамения. И тогда все еще было тяжело людям от сердца поверить. Традиции и предания настолько крепко пустили корни и заякорились в людях, что тяжело вытащить эти вещи, вспахать все, чтобы была возможность заново засеять. И пророк говорит также: «Не сейте в тернии, но распашите на вину». Действительно, все должно быть начато заново. Старое невозможно отремонтировать. Бог творит все новое. Он не строит на тех вещах, которые неверны. Он их сносит. Это написано также у Иеремии в первой главе. «Я сегодня предназначил тебя, чтобы ты разрушал и сносил» и так далее. И потом, чтобы ты строил. Может быть, мы как раз прочитаем этот текст здесь. Иеремия, первая глава. Ведь сегодня днем это рассмотрение слова, которое мы хотим сделать кратким, но, пожалуйста, давайте все-таки будем в точности обращать внимание на каждое место Библии. Иеремия, первая глава, с 8 стиха. «Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы оберегать тебя». Так гласит изречение Господа. Затем Господь простер руку свою и коснулся ею уст моих. А затем Господь сказал мне: Этим я влагаю слова мои в уста твои. Хорошо знай, сегодня я ставлю тебя над народами и над царствами, чтобы вырывать и сносить, уничтожать и разрушать, чтобы строить и сажать. Первое тоже является служением, которое посылает Бог. Большинство думает, что если Бог кого-то посылает, тогда все будет замазано, все будет одобрено, и все может оставаться и продолжаться как есть. Ничего не может оставаться и продолжаться как есть. Ничего нельзя оставлять, как оно есть. Все должно быть снесено, чтобы потом на первоначальном фундаменте по-библейски и правильно можно было построить. Это действительно так, что большинство людей имели ложное представление о нашем Господе. Он всегда должен приходить нежно, каждого похлопывать по плечу, благодарить, что каждый делает хорошее дело. Так он не приходит. Он тоже может прийти с кнутом и врезать, перевернуть столы, рассыпать деньги и в гневе сказать: «Написано, мой дом должен называться домом молитвы для всех народов, а вы сделали его логовом разбойников». Он имеет право на это. Это ведь его дом. И мы читаем в послании к евреям, что Моисей был верен во всем доме его, и что Христос верен в своем доме, и дом его — это мы. Итак, в действительности дело идет о том, чтобы не заключать компромиссы, но все Слово Божье принять согласно истине, позволить Ему проникнуть в нас, привести в соответствие, и потом, шаг за шагом, идти в ногу с Господом вперед. Мы прочитаем еще несколько мест. Ефесянам 5 глава, Ефесянам 5 глава с 15 стиха. «Итак, обращайте точное внимание на то, как вы ходите, не как неразумные, а как мудрые, используя время, потому что дни злы. Поэтому не будьте неразумны, но ищите понять, какова воля Господня. Не напивайтесь также вином, что ведет к распутству, но наполняйтесь Духом, чтобы вам говорить друг о другу псалмами, хвалебным пением и духовными песнями, и петь и играть Господу в сердцах ваших. И всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа». Здесь нам даются указания, что мы должны искупать время, что мы должны ходить мудро. Здесь нам кое-что говорится. «Не будьте неразумны, но ищите понять, какова воля Господня». В этом суть дела. Прежде чем мы волю Божью сможем исполнить, мы должны знать, что есть Его воля. Затем апостол продолжает, как будто он хотел бы сказать состоящим в браке людям, как они должны себя вести. Но он все в целом связывает с Христом и с общиной. Давайте прочитаем дальше, как он под водительством Святого Духа это написал. С 21 стиха. «Повинуйтесь друг другу, как этого требует страх перед Христом. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Ибо муж есть глава жены, так же, как и Христос, глава общины, Он есть Спаситель своего тела. И все же, как община повинуется Христу, так должны и жены повиноваться своим мужьям в любом отношении. Но сейчас я подойду к тому стиху, который я в сущности хотел прочитать. Или следующий. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил общину и отдал Себя за нее, чтобы освятить ее, после того, как Он очистил ее баней водной в Слове, чтобы так представить общину себе самому в славной красоте, без пятна и порока или какого-либо подобного недостатка, но такой, чтобы она была свята и непорочна». Святое Писание ведь говорит о том, что Христос придет как жених, и всех, принадлежащих к невесте, возьмет с собой в славу на брачный пир. К этому я хотел бы в этой проповеди брата Бранхама прочитать несколько строк. Из той же самой проповеди «Распознайте тот день и его послание» на 8-й странице. Вспомните о том видении, которое у меня было на прошлой неделе. Предварительный просмотр невесты. В этом видении я увидел, как пришла миловидная невеста. Я не думал об этом, просто сидел снаружи и смотрел перед собой. И вот пришла невеста. Рядом со мной я услышал голос, который сказал: «Это предварительный просмотр невесты». И тогда она прошла мимо. Я обратил внимание, что она была миловидной, красивой и молодой. Она шла очень красиво, не так, как будто она маршировала, но грациозной и женственной походкой. И так она подошла ко мне с этой стороны и прошла слева от меня и исчезла из виду. Но это еще не все. Он ведь видел предварительный просмотр этой непорочной невесты, какой она была в начале, в первом периоде общины, когда Бог еще все имел в своих руках, когда еще не было ложных учений, ложных братьев, когда не было еще ничего ложного, но действительно все было пронизано, пропитано Духом Божьим. Позже ведь Павел уже должен был разбираться с ложными братьями, с ложными учениями и другими вещами. Он говорит здесь дальше. «Потом он указал мне направо и показал мне каждую общину, какой она появлялась из отдельных периодов времени. О, как вульгарно! Последняя была из этого последнего периода общины. Ее вела ведьма. Они были одеты так аморально, выглядели так неприлично и шли в такт твисту и рок-н-роллу. Какая картина! Одна добродетельная, без порока, шла в ногу с Господом в согласии со Словом безупречно. И потом этот муж Божий видит. Вы ведь знаете, что ангел Господа в таких случаях стоял справа от него, говорил ему, что он видит или на что он должен обратить внимание. Что в сущности важно для меня в этой взаимосвязи, это то, что я прочитаю сейчас. Также на 9-й странице. Затем он сказал, то есть ангел. Затем он сказал: «Невеста еще раз придет на предварительный просмотр. Тогда пришла невеста. Она выглядела точно так же, как и первая, которая проходила в начале. Мое сердце запрыгало от радости, потому что я знал, что будет невеста, которая будет точно такой же и точно так же будет одета, как та в начале. Аллилуйя! Хвала Богу! Все проповедование будет не напрасно. Труды окупятся. Господь, как жених, вызовет невесту, которая знает его голос и слушается его, и его голос есть его драгоценное святое слово. Послушайте еще эти следующие 3,5 предложения. Она должна быть вызвана. Я знаю, что это истина. Если это неверно, тогда каждое видение, которое у меня было в прошлом, неверно. Но каждый ведь знает, что все, что он когда-либо говорил нам, было истиной. Это исполнилось. Мы верим от всего сердца в то, что Бог в действительности посылал своих рабов. Смотрите, я не пророк, и также не обязательно им быть. Не все могут быть пророками. Я не знаю, был ли Иисус Навин пророком, или другие, были ли они пророками, и также в Новом Завете Тит и другие. Но мы приняли пророческое слово, и мы находимся в том же самом духе, в котором были пророки и апостолы. Мы слышим то, что они слышали, понимаем, как они понимали, проповедуем то, что им было открыто и что они возвестили. И затем брат Бранхам приводит один пример. Он был человеком, очень связанным с природой. Другого такого, пожалуй, редко встретишь на земле. Когда он был среди природы, тогда он был дома. Но всегда он видел что-то, что к нему говорило. И это был один брат из христианских бизнесменов, который имел большую плантацию фруктовых деревьев. Он однажды пригласил его к себе. И вот брат Бранхам видит одно дерево, и он считает и считает фрукты. И вот одно дерево, и кто знает, сколько разных фруктов. Апельсины, лимоны, танжерины. И он считает и считает. И вот он пришел в изумление и говорит: «Послушай, иди-ка сюда, что это за дерево?» И шеф этой плантации говорит: «Это апельсиновое дерево». Да, он говорит: «А что делают здесь все эти плоды на этом апельсиновом дереве? Откуда они взялись? Они же ведь вообще сюда не принадлежат». «О, — говорит он, — это все плоды ветвей, которые были привиты к этому дереву, но они не выросли оригинально из этого дерева, но они сосут сок этого дерева, но приносят свои собственные плоды, а не оригинальные плоды этого дерева». Брат Бранхам сказал: «Это больше, чем целая проповедь. Благодарю тебя. Да благословит тебя Бог». И он пошел своей дорогой. Через этот пример, который он увидел перед глазами, он получил больше, чем проповедь. И благодарность Богу, он понял сразу, что там произошло и какой урок заключался в этом. И потом он сказал: «А если это дерево произрастит ветку, что тогда будет там?» «Да, — говорит он, — если эта ветка произрастит плод, тогда это будет оригинальный плод, который из корней через дерево приходит в ветви». И теперь он говорит здесь, в этой проповеди, на 10 странице: «Если это дерево когда-нибудь пустит еще одну ветвь, то она принесет первоначальный плод. На самом конце виноградной лозы должно прийти восстановление всех этих вещей. Восстановление должно прийти. Вечерний свет, чтобы все осветить и исправить. Но это изойдет из виноградной лозы, не из какой-то привитой деноминации. Но это будет оригинальное произведение слова. В вечернее время оно прорвется. Будет свет в вечернее время. Для созревания нужен свет. Видите, насколько совершенно Писание. Это день, который не назовется ни днем, ни ночью. Без солнца ведь не может созреть никакой плод, и так далее, и так далее. Мы радуемся тому, что на практических примерах нам было показано, что было сделано также и в Царстве Божьем. Но когда придет оригинал, тогда произойдет и оригинальный плод. И Иисус сказал: «Я есть виноградная лоза, а мой Отец – виноградарь». И то, что оригинально произойдет из виноградной лозы, то принесет оригинальный плод виноградной лозы. «Я есть виноградная лоза, а вы – ветви». Никакого чужого плода, никаких чужих учений, никакого чуждого духа, но оригинальный, первоначальный плод виноградной лозы будут приносить ветви. Не что-то привитое извне, чтобы потом получить немножко жизни и иметь в ней участие, но оригинально произошедшее из виноградной лозы, оригинально рожденное от Бога и носящее в себе сущность Иисуса Христа. Я верю в то, что это весть. Еще второе место, которое было затронуто уже сегодня утром со ссылкой на народ Израиля. 14-я страница. Израиль находится на своей родине. Они, как овцы, были согнаны туда. Волки преследовали их и таким образом пригнали их в их собственную землю назад, где они находятся в безопасности. Обратите внимание, обетованное Израилю благословение было действительно только до тех пор, пока они были в своей стране. Бог никогда не благословляет Израиль вне их земли. Когда Авраам оставил землю, он был отрезан от благословения. Бог может благословить Израиля только тогда, когда они остаются на своей родине. Они сейчас находятся там, как нация, и ожидают только восхищения невесты. Так как община вызвана, печати открыты, нам это открыто. Мы видим то, что не было известно. Вы, которые хотите вести дебаты и спорить о семени змея, в водном крещении и так далее, вы ослеплены и не знаете этого. Бог этого мира ослепил вас в этом отношении. Видите, это в действительности так, что те вещи, которые Бог открыл, могут быть поняты только через откровение, но оно должно также быть принято. Если мы внутренне противимся Ему, то это не сможет произойти. Итак, Бог будет иметь общину без пятна и без порока. Не смешивание немного вещей разного рода на одном и том же дереве, как могут это сделать люди. Но в действительности, дерево Божье. Вы ведь знаете, у пророка Иаиля говорится об этом, что эти четыре жука обгрызли дерево. Но Бог сказал, «Я все восстановлю или возмещу». Бог хочет все возместить. Бог приводит назад. Да, Он приводит назад, но Он также приводит в порядок. Только мы должны позволить себя привести назад и также привести в порядок, так как Бог хочет этого от нас. В этом слове, которое мы рассматривали из Иисуса Навина, чтобы также и это довести до конца, в последнем собрании в эти выходные, мы действительно видим, каким образом Господь давал распоряжение и снова новые указания, чтобы его народ мог идти тем путем, который был предназначен для этого, и также, чтобы все могли оставаться в полном согласии с Господом и составленным им планом. Прежде чем я прочитаю это слово, я хотел бы прочитать изречение благословения из Второзакония, 33 главы. Мы ведь можем прочитать то благословение, которое Моисей изрек на 12 колен. Но послушайте, как отличается то благословение, которое было изречено об Иосифе от всех остальных. Он ведь был возлюбленным Господа. Он был тот, который был непризнан, предан, продан, брошен в яму, объявлен мертвым. Он был духовным мужем, который видел видения, мог толковать сны. И его братья позавидовали ему, продали его. Они не нашли ему никакого применения. Послушайте, что этот раб Божий должен был здесь сказать Святым Духом. Второзаконие, 33 глава, с 13 стиха. А об Иосифе он сказал, «Благословенно Господом земля его, чудеснейшим небесным даром, росою и водным приливом, находящимся там внизу, самым чудесным, что производит солнце, и самым превосходным, что пускает ростки при луне, самым лучшим, что спускается с вершин древних гор, и самым чудесным с вечных холмов, самым чудесным от земли и ее полноты. И да придет благоволение того, кто жил в терновом кусте». Какое обетование! Какое благословение! Не просто немножечко, не второсортное, не третьесортное, но самое лучшее, самое драгоценное, что Бог имел и мог дать, то здесь должно было быть дано. Возлюбленные, если Бог кого-то избирает, тогда Он даст самое драгоценное, Он даст из Своей полноты. Здесь были включены все области. Чудеснейшим небесным даром, росою. Если в таких областях не сойдет роса, то все засохнет. И водным приливом, находящимся там внизу. Самым чудесным, что производит солнце. Если бы не было солнечного света, что тогда принесла бы земля? Если бы не было дождя, как бы все умерло и истлело? И новый зародыш, приносящий новую жизнь, его вообще бы не было. И самым превосходным, что пускает ростки при луне. Солнце, луна, все было включено. Благословение должно было течь круглые сутки. Мы поняли это? Бог имеет народ на земле. Благословение должно течь круглыми сутками. Он хочет, чтобы прорвались первоисточники, и Его благословение сошло на нас в полноте. И как написано дальше, «Самым лучшим, что спускается с вершин древних гор, и самым чудесным с вечных холмов, самым чудесным от земли и ее полноты, и да придет благоволение того, кто жил в терновом кусте». Без Божьего благоволения, что бы мы сделали? Прежде чем Енох был восхищен, он получил свидетельство, что имел Божье благоволение. Об Иисусе мы слышим два раза. Один раз в 3 главе Матфея, другой раз в 17 главе Матфея. «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором я нашел мое благоволение». И потом «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором я нашел мое благоволение». Его слушайте. Благоволение того, кто явился Моисею в терновом кусте. На это он ведь ссылается. Должно было покоиться на этом муже Божьем. Пусть благоволение Божье по милости покоится на нас. Пусть начнется такое время, когда мы будем иметь общение с Господом круглые сутки, днем и ночью. Пусть начнется такое время, когда мы 24 часа без перерыва сможем благословение всемогущего Бога чувствовать, переживать и нести дальше. Так, чтобы в конце концов можно было петь о победе Божьей в шатрах праведных. Здесь, в книге Иисуса Навина, в 1 главе, в стихах с 12 и до конца, нам еще сказано что-то очень важное. 2,5 колена, которые должны были оставаться на восточной стороне Иордана, так как это была область их удела, не должны были прийти к покою раньше, чем также и все остальные достигнут цели и придут к владению той территории и землей, которую Бог им обещал. Я только прочитаю это очень быстро. Иисус Навин, 1 глава, с 12 стиха. «Колену же Рувима и Гада и половине колена Манассии Иисус сказал, «Помните то слово, которое Моисей, раб Господень, вменил вам в обязанность, когда он сказал, «Господь, Бог ваш, привел вас к цели и дал вам эту землю. Ваши жены, ваши малые дети и скот ваш могут оставаться в земле, которую дал вам Моисей, на этой стороне Иордана. А вы, все боеспособные мужи, должны вооруженные к битве, перейти туда во главе ваших братьев и помочь им, пока Господь, так же, как и вас, приведет ваших братьев к цели, и они также возьмут во владение ту землю, которую Господь, Бог ваш, дает им. Только тогда вы сможете вернуться и вступить во владение вашей собственной землей, которую Моисей, раб Господень, дал вам в восточно-иорданской земле. Итак, мы видим, что сегодняшние границы с Израилем – это еще далеко не те границы, которые Господь в Своем Слове определил через Моисея. И как бы ни было, до сих пор в каждой из четырех войн, которые уже произошли, страна расширялась и все ближе подходила к установленным Богом границам. И когда-то, Бог знает когда, сейчас ли уже это время, мы не знаем, Бог знает это, но одно установлено твердо. Если Бог что-то допускает, тогда произойдет только то, что идет в направлении исполнения Его Слова. Не правда ли? Бог никогда не допустит, чтобы произошло что-то противоположное. И в остальном мы имеем доверие Господу, что Он бодрствует над Израилем. Если бы мы только имели то же самое доверие к Богу, что Он также бодрствует над своей общиной, и что Он с нами имеет как минимум такое же доброе намерение, как и со своим ветхозаветным народом Завета, так как новозаветная община – это ведь новозаветный народ Завета. Мы драгоценны в глазах нашего Господа. Перенеся это на духовное и приведя во взаимосвязь с общиной, мы также можем верить, что в каждой духовной схватке завоевывается новая территория для Господа. Мы не можем иначе. Мы стоим в этой духовной битве, и это есть наше задание на все то, что Бог обетовал, поставить наши ноги в вере. И если Он обетовал, что Он во дни голоса седьмого ангела, когда Он протрубит в трубу, и тайна Божья придет к завершению, тогда это так и есть. И если Господу было угодно сокрытые тайны открыть, тогда это ведь Его действие. И давайте очень коротко посмотрим в последние 450 лет со времени прорыва Реформации. Разве Бог снова и снова не предоставлял в распоряжение новую землю? Разве шатры народа Божьего не распространялись? Шло от оправдания к освящению, крещению Святым Духом вплоть до того времени, в котором мы сейчас живем. Его можно было бы почти что назвать периодом времени невесты, когда невеста вызывается из общины, отделяется и приготавливается. Это всегда борьба. Вы думаете, враги Израиля добровольно отдали бы хоть один квадратный километр? Никогда в жизни. Всегда с этим была связана борьба. Мы бы сказали, если это дело Божье, тогда ему следует своих противников удалить, убрать их в сторону, чтобы мы могли прийти немножко легче к нашему владению. Нет, кто не сражается, тот вообще не может победить, и кто не участвует в забеге, он тоже не может быть и увенчан. Итак, давайте наденем оружие Божье справа и слева, и все те, которые Богом уже были приведены во владение этими вещами, не будьте довольны сами собой, не говоря уже о том, чтобы быть самодовольными. Но идите с теми, которые еще не достигли цели, но вышли и хотят достичь цели. Идите с ними. Сражайтесь с ними, пока и последний не возьмет своего владения и не достигнет цели, как Бог это определил в Своем Слове. Кто больше не готов сражаться, тот находится на пороге своего величайшего поражения. Мы стоим в духовной битве. И брат Бранхам сказал также и здесь, духовная битва – это не пикник. Есть ли такое немецкое слово? В Европе ведь пикник не так известен, как там, за океаном. На североамериканском континенте У них есть большие территории, большие национальные парки с тысячами возможностей для людей, чтобы они в выходные загрузили автомобиль едой и потом поехали на пикник. Затем накрывается стол посреди природы, и там поют, и все, что к этому принадлежит. В любом случае, это такие продолжительные выходные. Пикник – это такое слово, которое каждый на североамериканском континенте знает и охотно слышит. Когда речь идет о пикнике, тогда они все готовы, даже и те, кто в противном случае не могут встать рано. Итак, раб Божий сказал: «Битва, в которую мы были поставлены, это не поездка на пикник». Но, как мы уже вчера говорили и читали, что мы имеем дело не с кровью и плотью, но с князьями и властями, господствующими в воздухе. Одно всегда остается при этом для нас насущным, что победа Божья через Иисуса Христа, нашего Господа, уже является Божьей реальностью. Это только вопрос совсем короткого времени, пока также и враги будут положены в подножие ног Его, и Господь переймет владычество, и мы с Ним. Давайте обобщим то, что мы здесь рассматривали в эти выходные. После ухода домой Моисея Бог продолжил свой план. До тех пор, пока слово и его обетование не нашли исполнения. Мужи Божьи умирали и были забраны домой. Бог живет от вечности к вечности. Он продолжает свое начатое дело, и Он исполняет свое намерение. То же самое мы можем видеть в наши дни. Бог забирает своих рабов, но Его народ переживает дальше то, что Он не останавливается, но в том же самом направлении, с тем же словом, тем же духом, с той же целью происходит продолжение. Я верю и говорю это из убеждения. Мы можем это продолжение переживать сейчас. Я хотел бы, чтобы все уже могли ликовать, чтобы все могли сказать «Аминь», чтобы все сказали «Аллилуйя», так как это правда. Не Бог мертв, но Его рабы и пророки были отозваны домой. Бог живет. Иисус сказал: «Я живу и имею ключи смерти и ада». Поэтому, потому что Он живет, можем и мы жить с Ним. Но тогда дело шло о том, чтобы Божий порядок с Божьей целью был найден среди народа Божьего. То же самое относится к нашему времени. Слово приходит к пророкам, и потом оно передается тем, которые должны сделать продолжение. С тем же самым словом, с тем же откровением, не добавляя и не отнимая даже самого наименьшего. Я благодарен Господу, я радуюсь этому. И поверьте мне, что я принадлежу к тем, которые снова и снова исследуют Писание, чтобы там, в Писании, иметь уверенность, что все вещи обстоят так и соответствуют Слову и воле Божьей. И как здесь мы читали из проповеди брата Бранхама, он видел общину в начале, прекрасную, безупречную, молодую, красиво одетую. Они шли женственной походкой в согласии со Словом Божьим. И потом идет одна женщина, Вы знаете, женщина, жена – это пророческий прообраз общины. И тогда он увидел ведьму. И Павел пишет Галатам: «Кто околдовал вас? Вы сделали такое хорошее начало. Скажите мне, из-за чего вы получили силы Духа? И вы, те, которые сделали такое хорошее начало, хотите иметь такой конец? Не начало, но конец будет увенчан. Это абсолютно необходимо, чтобы вызванные не стали снова пить из чаши Рима и таким образом шататься из стороны в сторону, так как это в действительности духовное блудодеяние с негативными последствиями, так же как употребление вина имеет позже эффект, и люди больше не в состоянии ни ясно слушать, ни ясно действовать. С ними говоришь, и имеешь впечатление, что они прислушиваются, и они также и прислушиваются, но при слушании они уже думают своими собственными мыслями и своими собственными аргументами, и поэтому Бог также не может больше ничего открыть. Возлюбленные, мы хотим принадлежать к тем, которых ведет не какая-то другая сила, а Господь, который пошел впереди своих. Все эти вещи нужно ясно различать. Малейшая римская закваска портит все тесто, и человеку было бы лучше вообще не начинать, если он позже снова хочет смешивать. Нет, мы должны стать сладким тестом чистоты и истины, без смешивания. Четкие направляющие линии в том, что касается поучения, веры и совета нашего Бога в целом. И тогда Господь будет с нами и приведет нас от веры к видению. Хвала и слава Его прекрасному имени! Разве вы не рады, что мы в эти дни, слово этого часа, слово, предназначенное для этого времени, можем так видеть, рассматривать и по милости переживать? Пусть благословение, которое было изречено над Иосифом, придет также на всех нас. Пусть окна небесные будут открыты, и потоки могущественным образом сойдут на всех нас. Господь, всемогущий Бог, который открылся Моисею в терновом кусте, да даст Он Своему благоволению покоиться также на нас. Да будет Он милостив к нам и возвысит Свое лицо над нами и даст нам Свой мир и дарует нам Свое благословение, которое ни днем, ни ночью не прекратится. Общение с Ним, чтобы мы в покое ложились с Ним и вставали с Ним следующим утром. Да, чтобы мы пришли в это настоящее, сердечное, произведенное Духом общение с нашим Богом. По слову Писания, истинные поклонники будут поклоняться Богу в Духе и в истине. Пронизанные истиной, наполненные Духом, мы можем нашего Бога также и сегодня восхвалять и славить, и от сердца воздать Ему честь за все в имени Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте встанем, вместе поблагодарим Господа. Может быть, споем Ему еще хвалебную песню. Кто предложит какую-нибудь? Давайте в действительности откроем наши сердца и будем петь и играть Господу. Может быть, «О, это Иисус! О, это Иисус! О, это Иисус! О, это один лишь Иисус! Я прикоснулся к краешку Его одежды, и Его кровь омыла меня. О, это Иисус! О, это Иисус! О, это один лишь Иисус! Я прикоснулся к краешку Его одежды, и Его кровь омыла меня. Возлюбленные, у меня есть один вопрос. У пророка Исаии написано, кто поверил нашей проповеди и кому открылась рука Господня. Можем ли мы узнать, кто этой проповеди, соответствующей Святому Писанию, которую мы слышали в каждом собрании в эти выходные, кто действительно ей верит, скажите «Аминь». Аминь. Верьте ей от всего сердца. Это истинное Божье Слово. И я не причиню Писанию насилия, если я положительно отвечу на вопрос. Вопрос гласит, кто поверил нашей проповеди и кому открылась рука Господня? Ответ мог бы гласить, кто поверил нашей проповеди, тому открылась рука Господня, тому Бог помог. Помог ли Бог тебе? Скажите «Аминь». Бог помог. В день спасения я помог тебе. Аллилуйя! И это есть день спасения. Марка, 11 глава. Я прочитаю здесь с 20 стиха. «Когда же они на следующее утро проходили мимо, то увидели смоковницу, засохшую от корней. Тогда Петр вспомнил и сказал ему, «Рави, смотри-ка, смоковница, которую ты проклял, засохла?» Иисус сказал им в ответ, «Имейте веру в Бога. Истинно, я говорю вам, кто скажет горе той, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что то, что он изрек, придет в исполнение, тому оно и исполнится». Это просто так, возлюбленные братья и сестры, что человек вначале в молитве приготавливается к тому, чтобы получить то, что Бог обетовал. Но после молитвы должна вступить в действие уверенность веры. И тогда исполняется то, что написано в послании к Римлянам 10 главе, что мы верим сердцем, но устами исповедуем. То, о чем мы просим и чему мы верим в сердце, мы должны потом изрекать, не беспокоясь, изрекать, так как Бог перенял ответственность. Он сказал, если вы скажете горе, переместись в море и поверите, что это произойдет, тогда это должно произойти. Только просить бесполезно. Необходимо прийти ко второй части молитвы, а именно к позитивной части веры и уверенности, и потом благодарения. Это просто составляет одно целое. Какими бы ни были сейчас отдельные молитвенные просьбы, сначала мы молимся. И потом, когда уверенность в вере вступая в действие, мы изрекаем в вере то, о чем мы просили и говорим. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты меня услышал. Это должно произойти в Твоем имени для Твоей славы. Об этом я молился. Это да произойдет по Твоему слову. Я верю и благодарю Тебя за это. Давайте сейчас вместе будем молиться. Пожалуйста, молитесь все, как у вас это лежит на сердце. Небесный Отец, вместе мы приходим сейчас перед Твоим святым лицом с благодарением, с восхвалением, с поклонением, со всем тем, что Ты вложил в наше сердце. Истина великая Ты совершил в нас. Ты искупил нашу душу от погибели, увенчал нас милостью и милосердием. Возлюбленный Господь, теперь Ты знаешь о множестве просьб в нашем сердце, в нашей жизни. Возлюбленный Господь, Ты учил нас молиться, Ты сказал, что мы должны молиться. Господь, теперь мы это делаем, мы хотим говорить с Тобой в молитве и говорим Тебе то, что нас волнует, что мы охотно хотели бы, чтобы было иначе, чтобы Ты взял это в Твои руки. Возлюбленный Господь, Ты знаешь все. Тебе это известно. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы имеем доверие к Тебе, к нашему Богу, доверие к Твоему Слову, доверие Твоей силе, доверие к Твоему присутствию. Господь, Ты сейчас присутствуешь, чтобы ответить на все вопросы, чтобы разрешить все загадки, чтобы освободить всех связанных, чтобы спасти всех грешников и Твой народ крестить духом и огнем. Господь, я прославляю Тебя за то, что Ты уже это сделал. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава! 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 Хвала и честь нашему Богу от вечности до вечности. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь!